Добрый день, уважаемые слушатели. Мы начинаем очередную беседу с батюшкой. Как устроен ваш дом? Какие традиции и правила существуют в вашей семье, решать вам? А вот как устроен дом Божий? Как правильно жить в нем, то есть жить по-православному? О некоторых правилах церковной жизни мы поговорим сегодня с председателем епархиальной дисциплинарной канонической комиссии протоиереем Александром Пислерем. Давайте начнем вот с самого простого вопроса, отец Александр. Скажите, вот как часто верующий человек должен ходить в храм? Знаете, я не случайно вопрос вам вот сегодня задаю. Просто замечаем мы все, как летом пустеют наши храмы. Люди перебираются на свои дачные участки.
Вы знаете, Ольга Владимировна, ваш вопрос, я бы его постарался разделить на две части. Первый очень важный момент – что мы имеем в виду под посещением храма? Работая в канонической комиссии, нашим священникам часто приходится людям задавать вопрос, как часто вы посещаете храм? Дело в том, что в канонической комиссии мы решаем вопрос о возможности совершения таинства венчания у второбрачных, но перед тем, как принять взвешенное решение, нам нужно определить, насколько данные супруги воцерковлены. И звучит этот вопрос, как часто вы посещаете храм? И вы знаете, вот на первых порах мы столкнулись с таким явлением. Мы не всегда понимаем друг друга с этими людьми. Как правило, нам отвечают, батюшка, мы регулярно посещаем храм. Когда же мы начинаем более подробно расспрашивать, выясняется, что человек приблизительно раз в неделю перед работой или после работы заходит в храм, чтобы поставить свечу, и с какой-то молитвой обратиться к Господу. Мы же, люди более, будем так говорить, церковные, обычно под выражением «посещать храм» понимаем посещение соборных богослужений. И, конечно, самое главное, важное соборное богослужение – это божественная литургия. Поэтому давайте разделим на две части. Сначала по поводу первого вида посещения храма, когда человек
забежал
или зашел для того, чтобы действительно вступить в некое молитвенное общение с Богом, попросить помощи Божией в своих нуждах, своих близких. Это ведь не надо к этому относиться, наверное, как к чему-то такому неполноценному. Это в любом случае выражение веры человека. Неверующий человек не будет молиться Богу. Но тут надо понять, что это некая первая стадия выражения веры человеком. Когда, да, он признает бытие Бога, он чувствует некую связь с Всевышним и чувствует ответ на свою молитву, но он обращается с этой молитвой только тогда, когда он для себя хочет попросить или для своих близких какой-то помощи от Бога. Для такого человека, находящегося именно на этой первой стадии, очень трудно понять, ну что вот люди делают, когда они собираются на соборное богослужение. Причем мы часто видим, что такие люди заходят именно во время соборного богослужения. И иногда это даже немножко как бы и мешает молящимся, особенно во время божественной литургии. И часто можно видеть, что такой человек, мне кажется, принимает такой специально независимый вид и показывает, что вот он здесь по своему важному делу, а то, что происходит вокруг него,
его не касается.
Он смело проходит к иконе, ставит свечу, молится. Но видно, что он испытывает некоторое внутреннее напряжение, дискомфорт, но раз уж он зашел, ему нужно свое дело сделать, и после этого также быстро выходит. Нам нужно очень четко понимать, это первая стадия, когда человек молится Богу именно о своих нуждах, это очень важная стадия, так человек приходит к вере, но за этим должна последовать некое развитие духовное человека. И здесь есть очень важный тонкий момент, который церковные люди начинают тоже понимать постепенно, со временем. Истина состоит в том, что чем ближе мы приближаемся к Богу в своем духовном состоянии, тем нам ближе становятся другие люди. Мы начинаем, у нас появляется к ним сочувствие, милосердие, любовь. Мы начинаем видеть в своем ближнем своего брата. И поэтому, когда мы приходим на соборное богослужение, мы понимаем смысл этих молитвенных воззваний, когда мы молимся всем миром и о своей стране, и о воинстве, и о властях, когда мы молимся о страждущих, о болезнующих, путешествующих, плененных, то есть тех людях, о которых мы, может быть, лично с ними не знакомы, но понимаем, что в нашем мире Божьем эти люди есть, и мы молимся о них, о всех. И это очень важный момент, он в человеке постепенно начинает проявляться, когда человек действительно в своем духовном росте, а рост должен присутствовать в нашей жизни, потихонечку приближается к Богу. И вот эту свою мысль я хотел бы все-таки подтвердить словами Священного Писания. Ведь сам Господь нам дает образец истинной Церкви, когда говорит: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». То есть один человек все-таки не составляет Церковь. И будем помнить о том, что нам гораздо легче приблизиться к Богу, когда мы это совершаем все вместе, потому что Бог есть любовь, об этом говорит наша вера, и Богу угодно, когда мы эту любовь проявляем и к Нему, и к своим ближним. Вот так я думаю. Это первая стадия. Вторая же стадия, когда действительно люди начинают уже принимать осознанное участие в соборном богослужении. Если в первом случае мы видим, что здесь вообще о чистоте посещения со стороны ничего сказать нельзя, но человек, когда чувствует потребность, тогда он и приходит. И как ему сказать, как часто ему надо посещать? Он сам это определяет для себя лично. Во втором же случае, когда человек уже вошел в эту вторую стадию, разумеется, более высокую духовную, когда он чувствует силу соборной молитвы, здесь нашей помощью становится церковный устав, который настолько премудро устроен, что мы можем найти в нем все указания, какие богослужения мы должны посещать в первую очередь, какие мы можем посещать по возможности, какие богослужения действительно для нас являются, может быть, необязательными, но если в нас есть внутренняя потребность, и мы сможем их посетить, и наши обычные дела нам это позволяют, мы получим от Бога, безусловно, молитвенное утешение. Если здесь кратко сформулировать некий минимум посещения богослужения уже для полностью воцерковленного человека, то, я думаю, воскресный день, он обязательно для каждого христианина. Об этом нам говорят, кстати, и святые каноны нашей Святой Матери Церкви. Один из древних канонов говорит, что человек, не посетивший три воскресения подряд, без каких-то уважительных причин, то есть он не был болен, он не был где-то в путешествии, в дороге, а просто он не счел для себя нужным. Он выбрал какие-то обычные бытовые заботы и дела. Так вот, такой человек, невидимый Святым Духом, уже отлучается от церкви. Это древний канон, мы не должны его понимать как-то буквально в наше время, но он говорит нам о некой духовной закономерности, как неком законе в духовной жизни человека, который действует всегда. И таким образом, воскресное богослужение, я хочу этим сказать, действительно главное богослужение. Воскресный день – это Малая Пасха. К этому, безусловно, прибавляются дни так называемых двунадесятых праздников. Это 12 самых главных христианских праздников в году. Их всего 12, отсюда славянское слово «двунадесятые». И так называемые «великие праздники». Их меньше, чем двунадесятых, но они также присутствуют. Вот совсем недавно мы праздновали праздник 11 сентября, усекновение главы Иоанна Предтечи, который относится, кстати, к великим праздникам. Вот в эти дни...
И день невоскресный был.
И день невоскресный, да, это был вторник, насколько я помню.
Да.
Вот. И вот в эти дни праздничные, двунадесятые и великие праздники, также наряду с воскресными, человек должен стремиться неуклонно посещать, если уж только каких-то нет непреодолимых препятствий. И еще бы, наверное, я прибавил все-таки к воскресным дням, двунадесятым и великим праздникам, еще дни особых периодов молитвенной церковной жизни. Это святые дни после Рождества Христова, так называемые святки, когда человек по возможности, но должен посещать храм, если у него есть такая возможность. И, разумеется, дни Великого Поста, особенно первой седмицы и страстной седмицы. Вы знаете, некоторые верующие люди, так же, как и все прочие люди, занятые своей работой, семейными, другими делами, стремятся в эти дни как-то выбрать даже, может быть, какие-то отгулы, какие-то выходные дни сгруппировать, отложить все прочие дела. Некоторые даже берут отпуск в эти дни, люди, понимающие значение для всей своей жизни этих святых дней, и стараются посещать эти удивительные, проникающие в самую душу богослужения, скажем, первой седмицы, поставили страстной седмицы. Вот, наверное, я бы на этом и закончил. Вот этот некий такой круг, который можно назвать минимум, а все, что сверх этого, это уже дело выбора самого человека, и никто ему не может его поставить в какие-то границы или рамки. Это свободное, молитвенное изъявление самого человека.
Спасибо, батюшка. Вот в продолжении этой темы, какое значение во время всеночной имеет помазание елеем? Вот я просто наблюдаю даже, на практике вот прихожане настолько стремятся попасть именно вот к этому времени, приводят детей, смотрю, воспитанников вот воскресных наших школ тоже приводят именно к этому действию, к помазанию елеем. И очень часто после этого действия сразу храм покидает, приписывает этому обряду какое-то исцеляющее действие. Давайте все-таки разъясним, так ли это? И можно ли после этого помазания сразу убегать из храма?
Вы знаете, Ольга Владимировна, вы абсолютно правы. Это может наблюдать любой человек, посещающий регулярно всеночное бдение. И священнослужители, тем более служащие, и миряне, которые молятся в этом храме. Действительно, наблюдается появление людей именно к этому моменту. А после того, как заканчивается полилей, некоторые из них покидают храм. Я бы здесь выделил две группы людей. Некоторые люди подходят к этому моменту из-за того, что действительно они не могут присутствовать в храме на протяжении всего всеночного бдения. Это, как правило, мамы с еще достаточно маленькими детьми, которые не выстоят 2,5 или 3 часа, сколько обычно продолжается это богослужение. И для себя они определили, какая часть наиболее важная, существенная. Ведь во время полилея происходит не только помазание святым елеем, но и чтение Святого Евангелия, и другие действительно важные моменты богослужения. И так уже сложилось, что люди, решив для себя, что это действительно такой центральный момент всего богослужения, они подходят к этому моменту. Он не единственный важный. Безусловно, важно присутствовать во время чтения шестопсалми. Разумеется, канон утренний, который читается, который именно посвящен этому дню и этому празднику, он содержит в себе удивительные богословские глубины, дающие человеку, его душе и его уму именно то, что связано с этим днем, этим праздником. Но если уж человеку приходится выбирать, если он с маленьким ребенком, или бывают люди в других каких-то таких ситуациях, когда не могут они быть полностью, они выбирают полилей, как самый такой радостный момент. Но мы знаем, как происходит выход духовенства на полилей, как зажигают, согласно нашему церковному уставу, все светильники в храме. Само слово «полиели», оно и означает выжигание всех светильников, которые в этот момент есть в храме, показывая на особый торжественный момент именно части этого богослужения. Но и все-таки чтение Евангелия действительно является центральным моментом.
И этот момент завершается вот именно помазанием.
Он правильно? Включает в себя, это помазание, он не завершается им. Но вот тут хотелось бы коснуться значения обряда в молитвенной жизни христианина. Ведь помазание святым елеем является одним из проявлений обрядовой жизни церкви. А человек нуждается в этом, и будем все-таки осознавать, как христиане, что Господь подает свою благодатную освящающую силу через какие-то материальные, вещественные, допустим, освящение воды в таинстве крещения, помазание святым миром в таинстве мира помазания. То есть это самые такие высшие формы прикосновения человека с благодатью Божией – это церковное таинство. Вот. И таких, ну, конечно, таинство святого причастия, которое ведь совершается не каким-то мыслимым образом, а вполне вещественным, через освящение хлеба и вина в таинстве божественной, в таинстве Евхаристии. Поэтому и здесь мы видим, через помазание святым елеем человек стремится соприкоснуться с божественной благодатью. Вот. Но нужно ради справедливости заметить, что, безусловно, присутствует через среди некоторые части молящихся в этот момент в храме, которые вот так появляются и вдруг внезапно исчезают, людей, которые могут придавать этому, ну, какое-то, будем говорить, не совсем христианское значение. Ну, можно сказать, какое-то магически оккультное значение. Когда человек, может быть, еще не совсем понимая, что в основе всего лежит именно молитвенное, духовное соединение с Богом, а обрядовая сторона, она уже выражает чисто внешнее это соединение, придает значение только внешней обрядовой стороне и желает от Бога получить вот непосредственно сейчас, в этот данный момент, какое-то благо, ну, скажем, улучшение здоровья или выздоровление, вот, или чтобы у меня было все хорошо, как говорят некоторые люди. И такие люди тоже присутствуют. Но вы знаете, как священник могу по опыту сказать, Господь по своей милости дает даже и в таком состоянии человеку почувствовать эту благодать. И, возможно, для него это становится первой ступенечкой для того, чтобы со временем подняться на другой уровень и начать все-таки готовиться к духовному соединению с Богом, молитвенному соединению.
На вот исцеляющие действия, которые приписывают, я смотрела, как люди прям суетятся, ой, успел, слава Богу, помазался. Исцеляющие действия имеет вот этот обряд?
Конечно, имеет. Так же, как имеет вода, освященная молитвой церкви во время
обряда. Вот собор мне это понятно, там имеет, а вот здесь?
Имеет, безусловно. Любая святыня, принимаемая человеком с верой, будь ли это святая вода, особенно великая святыня Агиасма, то есть крещенская вода, будь ли это святой елей, освященный церкви во время собора богослужения, или святой елей, освященный прикосновением к мощам святых угодников или к чудотворным иконам. Есть и такая церковная традиция, таким образом освящать елей. Елей освящается через молитву, даже просто будучи налит в качестве лампадного масла перед какой-то чтимой иконой, перед которой молятся люди, перед которой они служили соборный молебен. Даже оттуда берут этот елей, он считается освященный. Но всякий раз это зависит от духовного состояния самого человека, который к этой святыне прикасается. Здесь есть некая тайна личного общения человека с Богом. И иногда нам кажется, ну вот этот человек вроде бы по внешнему виду не совсем выцерковленный, он не умеет себя вести в храме, более того, он может даже мешать остальным молящимся, он что-то неправильно делает. Но по опыту очень многие священники могут сказать, что иногда вдруг неожиданно мы видим, что Господь снизошел своей милостью к этому человеку. Он ему дал почувствовать. На глазах этого человека появляются слезы. И он потом приходит и рассказывает, что он пережил. И мы видим, что человек начинает потихонечку воцерковляться. Потом здесь есть некоторая тайна. Вот. Поэтому мы, наверное, должны оставить этих людей наедине с Богом, или, можно сказать, оставить их в покое. Вот, потому что бывает иногда мы их пытаемся вести в жесткие рамки правильного поведения в храме, как нам это кажется. Этим обычно увлекаются отнюдь не священнослужители, а некоторые, ну, такие наиболее ревностные прихожане. А духовенству стоит таким ревностным прихожанам объяснять, что если они увидели такого человека, не умеющего себя вести в храме первый раз, то если уж он совсем какие-то неподобающие вещи не делает, а просто, видно, он немножко теряется, то следует оставить его в покое, проявить тактичность. Если нужно, по-доброму ему что-то подсказать, сказать ласковое слово. Вот. Это очень людей в таком состоянии поддерживает. И будем помнить, что такие люди, во-первых, чувствуют себя стесненно, иногда это принимает форму даже какой-то такой нарочатой агрессивности. Они понимают, что они себя неправильно ведут, и уже заранее настроены на то, что когда им сделают замечание, дать какой-то ответ. такой немножко резкий. Вот. Не будем давать им таких вот поводов к таким резким ответам.
Да.
Просто оставим их в покое. Это общее церковное правило, оно всегда, так сказать, используется. Вот. И Господь их сам будет вести как-то.
Спасибо, отец Александр. Сегодня мы затронули лишь малую часть вопросов церковной жизни, их, конечно, гораздо больше, и хочется, чтобы люди лучше разбирались в том, как же правильно жить по-православному. Продолжим эту тему на наших следующих встречах. До свидания.